Новый гадран, посвященный завершению изучения трактата Макейс. Трактата из раздела Незикин, из общего раздела Талмуда, посвященного ущербам. Ну и Макейс – это удары, поражения. Как мы с вами привыкли, трактаты Талмуда в общем ключе обозначают тему, занимаясь при этом множеством различных вопросов. Но общая их тема, ключевая их тема, заложена, обозначена их названием обычно. И в данном случае Макейс, то есть вот нанесение ущербов и компенсации за них, ответственности человека за нанесение физических ущербов, травм и так далее. И здесь начнем мы свое изучение, и оно будет посвящено историям, которые Гемора приводит в завершение этого трактата, и которые обсуждают идею изгнания. Ну и сразу в самом начале изучения Ребе в сноске, в первой сноске, обращает внимание, что у этих историй есть особое отношение к общему содержанию трактата. «Дегам голуса клоли шаехас лешуфик дам гоодам хулю». Поскольку изгнание в общем ключе, изгнание еврейского народа, которое, ну, в общем, не ограничивалось, разумеется, только кровопролитием, оно имеет тесную связь, к сожалению, с кровопролитием, нанесением травм, увечий и так далее, убийством, которыми занимается этот трактат. И теперь довольно крупный фрагмент Геморы. Начинается он в завершении страницы, ближе к концу первой стороны 24-го листа этой Геморы, Ковдалит Алеф. И давайте по тексту. «Ухвар гоя, и уже было. Гоя рабен Гамлиэль, в рабе Лозар бен Азария, в рабе Ишуа, в рабе Акива». Такие четыре великих мудреца Мишны. Даже, я бы сказал, величайших мудрецов Мишны. «Мигалхин бадерех шли они дорогой своей. Вешому укоил гамой нашли ройме». И услышали они голос римских толп, толпищ. Ну, то есть, услышали шум городской толпы. «Миплато берохек меовейсрим мил». Из Плато, если я правильно понимаю, это название города, один из комментаторов, Рабейну Гершем, объясняет это как Платиро, Байшелройме, дом Рима. Ну, во всяком случае, общий смысл понятен. Из этого самого Плато на отдалении 120 миль они услышали шум городской толпы. Ну, то есть... увидели, что жизнь в Риме вовсю кипит, скажем так. Что город настолько велик, и жизнь в нем настолько активна, шумна, что они за 120 миль услышали городской шум, шествуя, значит, по там, путешествию по Риму. Исхилу Бойхин. Начали мудрецы рыдать. Кто? Остальные. Но не раби Акива. В раби Акива месахейк. А раби Акива, наоборот, рассмеялся. Омру лей мипней ма ату месахейк. Задали ему вопрос остальные мудрецы. А что ты смеешься-то? Чему ты радуешься? Омру лэгэм, он им ответил. Ве атэм мипней ма атэм бойхим. Ну хорошо, а вы что, что вы плачете? Омрлей. Алолу кушием, шемештахим ла отцовим. Эти кушиты. Согласно другой редакции, просто гоем. Что вот, мол, эти гоем, почему они обозвали их кушитами в данном случае, трудно сказать, но очевидно, вот хотели так на них ругнуться. Которые поклоняются камням. умикатрим лавыдиски хови, и воскуривают идолам. Йойшвин бетах ваашекет, они проживают на своей земле уверенно, спокойно, ну, то есть у них все в порядке. Веану, а мы, что с нами происходит? Бейс адом раглейлей кейну соров баейш, дом, который является подножием всесильного Бога нашего, сожжен огнем, ну, то есть храм. Храм наш сожжен. В Элойнивке. И как же нам не плакать? Омар Логен. Раби Акива прояснил свою позицию в ответ. Лихах ани мисахек. Так именно поэтому я и смеюсь. Я именно этому и радуюсь. Ума леврирцойный ках. Потому что я понимаю, что если так здорово, славно, хорошо, активно живет римский город, если приступающим его волю так, леой серцойна Аллаха скама вихама, так для тех, кто соблюдает, выполняет его волю Всевышнего, тем более будет все хорошо у них. Во сколько же раз больше, Аллаха скама вихама, во сколько же раз больше будет дано или дается и в сегодняшний день тем, кто выполняет его волю. Интерпретировать данный фрагмент мы с вами не будем на данный момент. Предоставим это Ребе в дальнейших рассуждениях. Просто сейчас познакомимся с общим содержанием двух вот этих историй. Шув па махазгою эйлем лирушалаим. И еще раз произошло в той же компании. Они шли, но уже не по римской дороге, а шли уже в земле Израиля, поднимались в Иерусалим. Кейван шейгю лигара цейфим, корубик дихэм. Когда они добрались до гара цейфим, такого места географического, то есть по мере приближения к Иерусалиму, разорвали они на себе одежды свои. Ну вот это «разорвали на себе одежды свои» – это такое выражение, которая, по-моему, понимается превратно, примерно так же, как закидали его камнями. То есть, ну, вот, закидали его камнями, не встречала пока человека, который без дополнительных объяснений представлял бы себе иначе эту казнь, нежели там человека привязывают к столбу и дальше кидаются в него камнями, пока он не помрет. На самом деле, казнь эта производилась совершенно другим образом. И, собственно, закидание камнями, такой довольно странный избран был оборот переводчиками, который мало сбивает с толку читателя. Примерно так же здесь, вот это «разорвали на себе одежды свои», это, ну, с одной стороны, да, действительно, разорвали на себе одежды свои, но имеется в виду не просто разрывание на себе одежд, и стал рвать на себе волосы и кусать локти. Вот это примерно как кусание локтей. То есть, это не совсем прямое такое кусание локтей. Это специальное такое траур, проявление траура, разрывание на себе одежды, которое практикуется на самом деле и в настоящее время. Более того, является обязанностью человека, который пережил смерть близкого родственника, он там немного разный регламент для пережившего смерть других родственников и родителей. Вот он разрывает на себе одежды. Те, кто были на еврейских похоронах, этот обряд, наверное, наблюдали. И вот тут в данном случае речь идет не о том, что они, значит, истерически стали рвать на себе одежды, а то, что они, приближаясь к Иерусалиму, они, ну, в общем, выполнили свою обязанность, которая в определенной мере актуальна и для современного еврея, справлять траур по разрушенному Иерусалиму. Когда они добрались до Гара Цейфим, они сделали, даже не говорят в религиозной среде, разорвали на себе одежды, а сделали крию. То есть, ну вот, обозначили свой траур таким образом. Кейван Шиегил, понятно, что это может подразумевать эмоциональную составляющую какую-то, это не механический акт, это проявление траура, но это не какое-нибудь разрывание одеяния, а вот разрывание одеяния специальное, которое подразумевает открытие сердца, вот именно у ворота разрывания одежд. Кейвен шей гиул и гарабайс, когда они достигли храмовой горы, роу шуаль шиётся мибейс коши кадошим, они увидели лисицу, которая вышла, беспечно вышла из помещения святая святых, из хилу генбойхен. Ну и стали, в общем, здесь это не вызывает вопросов, а почему они стали, собственно, плакать. Там еще выше, с римским городом, ну, в конечном итоге, вот это нуждалось в объяснении, здесь все достаточно естественно. Хотя тоже вызовет вопрос Раби Акивы. И начали плакать, но вопрос, насколько я понимаю, риторический, как и в первом случае. Стали плакать. Раби Акива Месахик. Раби Акива опять стал смеяться. Радостно смеяться. Омру лей мипней ма ату Месахик. Они ему, опять же, как в первом случае, задают вопрос, а что ты смеешься-то? Омру лохам мипней ма атым бойхем. Он им задает встречный вопрос. Ну, отсюда, конечно же, евреи и взяли привычку отвечать вопросом на вопрос. А вы-то чего плачете? Омру лей моким шикосу в бей вазора курей в юмос. Они ему говорят, ну смотри, место, о котором написано в Писании, чуждый приблизившийся будет умерщвлен. Ну, то есть, это место, куда никто не имел права заходить, за исключением святая святых в еврейском народе, первосвященника, в то время, которое является святая святых из всего года в Йом-Кипур, вот только на определенных условиях совершенно определенный избранный человек мог туда вообще зайти единожды в году. То есть, это настолько святое место, что никто не имеет права туда заходить. «Ве ахшев шуолим голху бей, велой нивке?» А сейчас там лисицы ходят, ну, то есть, нечистые животные заходят туда невозбранно. И мы, как же нам не плакать? Омр Лохен ответил им, Раби Акива прояснил свою позицию. Лыхаха не мисахек. Так вот, и я тоже именно по этому поводу и смеюсь. Радость моя, она связана именно вот так, с той же самой логикой. Только я ее иначе внутренне интерпретирую. Дихсив ида ли эйдимны имоним, и засвидетельствовали мне свидетели надежные. Эсурию акиен везхарьогу бен еверехио. Еверехиогу. Такие-то люди. На таких свидетелей ссылается пророк Ишайоу в своей книге. И Раби Акива задает вопрос риторический. Ума иньен, вехи ма иньен урио, эцель захарьо. А какова связь вообще и как он объединяет между собой вот эти две фигуры? Урию Коэна и пророка Захарию. Урия бемигдеш ришин, в Захарию бемигдешейни. Они же жили даже в разные периоды. Урия – это персонаж, фигура из эпохи первого храма, а Захария – из эпохи второго храма. Эла тола акосов невуйос и шель Захарию бенвуйос и шель Урию. Здесь, говорит Раби Акива, почему пророк объединяет между собой эти две фигуры? Для того, чтобы указать на связь между пророчествами их. Пророчеством Урии Коэна и пророчеством Захарии. А как объединить именно? Бенвуйос и шель Урию бейрия ксив в пророчестве Урии. Про Урию написано. Это пророк Миха. Лахен биглалхем циейн седей тейхарейш. Из-за вас, мол, Циоин превратится в распаханное поле. Циоин становится распаханным полем. Увы, Захария ксив, а в пророчестве Захарии что написано? Ой, дьейшву скейнем вескейне из берхови сарушилаим. Еще воссядут старики и старушки на улицах Иерусалима. То есть, еще настанут времена, когда Иерусалим будет отстроен, перестанет быть распаханным полем, а будет отстроен, и евреи будут благополучно в нем обитать. Адшилони Скайман в Йосе Шевелье, до того, как выполнилось пророчество Урии, Оисимис Яре Шелойти Скайм в Йосе Шевзахарье. Я опасался того, что, может быть, и пророчество Захарии тоже не сбудется. То есть, покуда не наступила пора, когда действительно Циоин, а Цион – это Иерусалим, когда Цион превратился в распаханное поле, где в самых святых местах его обитают лисицы, там вот какие-то ужасы такого рода происходят, я, мол, не мог поверить, что такое произойдет. И пока оно не случилось, пока я не увидел это своими глазами, вот то, что ситуация, описываемая первым пророчеством, сбылась, то я, в общем, не был настолько уверен, что второе пророчество сбудется, что Иерусалим в результате станет отстроен, и евреи там заживут благополучно. Ахшавши нискайман в Йосише люрия, а сейчас, поскольку пророчество Урии полностью сбылось, «Беедуашин в Йосише Захарио мискаемес». Ну, совершенно понятно. Теперь для меня очевидно, теперь я точно знаю, что пророчество Захарии тоже осуществится. «Белшоиназе омрулей». И вот как они ответили, вот как они, в смысле, имеется в виду, мудрецы, которые шли путем вместе с Раби Акивой, как они ему ответили. «Акива нихамтону, Акива нихамтону». «Утешил ты нас, Акива, утешил ты нас, Акива». Ну, и дальше наверняка будет объясняться, что не случайно ответили они ему таким вот, такой репликой удвоенной. Ну, вот, собственно, и весь материал, который мы будем анализировать дальше, во всяком случае, исходный. Краткая историческая справка. Урия Акоэн – это один из первосвященников во времена первого храма. И вот о нем в книге пророка Михи говорится, согласно Ишаиу, во всяком случае, согласно объяснению Раби Акивы по поводу того, о чем повествует Ишаиу. Говорится, что вот Цион, насколько я понимаю, в результате ответа на те действия, которые вершили евреи в дни первого храма, вот он станет распаханным полем. А Раби Акива здесь использует эту ремарку из Ишаиу как указание на два свидетельства. Вот два верных свидетеля, Урия Коэн и Захария, пророк Захария. Странно их объединять, то есть как их можно объединить друг с другом, что они действительно свидетельствовали о чем-то пророку Ишаиу, они жили там с интервалом в пару сотен лет. Трудно мне сказать, на самом деле, с хронологией точно я не разберусь, но, во всяком случае, если один был во времена первого храма, другой во времена второго, то, в общем, интервал между ними достаточно, не меньше 70 лет должен быть. Вот они наделяют Раби Акиву двумя свидетельствами, которые он оценивает таким образом, как здесь в Геморе повествуется, то есть, если первое свидетельство сбылось, то, разумеется, сбудется. Вот теперь я понимаю, что и второе тоже наверняка сбудется. Переходим, собственно, в беседу, в Самгадран. Алеф. Вейинеи агемора анал афалпиши гими хелика года шебетейра. И вот зачитанная нами Гемора, несмотря на то, что она относится к агадической части Торы. К агадической, в смысле, не алахической. Веклол гуши эйн лемейдин алохами агода. И, ну, общее правило. Алоху из Агады не учат. Арей эйн зе омур элэкша алимут ме агода гу бестира ле алоха. Тем не менее, это правило не означает, что в Агаде мы не можем усмотреть какие-то вполне практические вещи, читая логические. Это правило означает лишь, что если мы в логической части Торы находим какое-то, вот, какое-то логическое решение, выносим из нее некоторое логическое установление, а в Агаде находим нечто противоречащее данной постановке вопроса, которая следует из логической части Торы, то то, что мы выучили из Агады, не может конкурировать, как бы, не может сместить, потеснить, опровергнуть того, что на основе логического толкования мы почерпнули вот именно из логической части Торы. А волкшейн стиро, но если противоречия нет, то есть в Агаде мы видим, ну, просто выносим оттуда какую-то информацию вполне практического толка, которая ничему не противоречит в той области, которая следует из алохических разделов. Шапер лимейди миньоны алоха миагода, то тогда смело можно учить какие-то алохические моменты из Агоды. Весоинхималзе. И мы вправе полагаться на результаты, на результат такой учебы. Веоид. И также. Афилу им тинзе леймер. Даже если ты скажешь. Шаалоха ле майсе бе поэль, эйн ле мейдин ме агода. Что практическую алоху, нет, то, что сказано было выше, это некорректно. И за годы вообще практическую алоху не учат. Те, кто заинтересован данным рассуждением, в его распоряжении все сноски, начиная с 10 и дальше. Арейсвора беалоха эфшер лилмет мимену. Так вот, даже если ты относишься, мол, ты, мой собеседник, относишься к числу тех, кто полагает, что из-за годы действительно просто запрещается учить алоху, вообще неуместно учить алоху. Даже в том случае, если выученные из Агоды не противоречат тому, что следует из нормальной алохи, скажем, из нормальных логических источников. То в любом случае определенный алохический ход, то есть логику алохическую, метод из Агоды учить наверняка можно. Но и сафаланаль, в дополнение к тому, что было сказано, Нидан дида нейный рак дивра агода. То, что мы сейчас с вами зашли, не является только лишь словами агоды. То есть повествование, которое к алохе, ну, во всяком случае, на раскрытом уровне не имеет отношения. Эла майсерав. В данном случае мы ведем речь не просто о некотором повествовании, о истории, которая может содержать в себе какие-то посылы там, этические, скажем, и так далее, но не может проливаться в алоху, особенно когда, особенно если то, что мы выучиваем из данного отрывка агадического, противоречит алохе, как она в своей оригинальной форме, как она нормально выучена. Здесь мы имеем дело не просто с агадой, а с повествованием, в котором задействованы персонажи, очень специальные. Это не просто произвольные Рувен и Шимон, которые там жили-были. А это мудрецы высочайшего уровня, крупнейшие из мудрецов Мишны. И поэтому повествование, которое мы, с которым мы познакомились, это в том числе майсерав. Майсерав, дословно, действия учителя, действия раввина. Ребе здесь употребляет этот термин в достаточно часто встречаемом ключе. Еврейский закон именно таки закон, алоха, подразумевает возможность следовать за учителем, считывая то, каким образом он себя ведет, обращая внимание, замечая то, как он себя ведет. То есть, попав в определенную ситуацию, мы можем задать вопрос учителю, спросить у него, как нам себя вести в данной ситуации, что нам следует делать, как закон определяет ту или иную ситуацию, к чему божественная воля нас призывает вот в таком случае, либо в этом. Но мы можем следовать также поступку нашего учителя. Понятно, что здесь есть о чем поговорить. Есть определенные ограничения в этом. Определенный регламент того, насколько мы можем, прямо-таки не спрашивая, не задавая вопросов, и имеем ли мы право, если мы можем задать вопрос, не задавая вопросов, следовать за учителем. Но, тем не менее, мы можем исходить из того, что наш учитель, если он человек там, достойный, соответствует определенным критериям, а Раби Акива и другие перечисляемые здесь мудрецы наверняка этим критериям соответствовали, он по праведности своей поступает в любой ситуации максимально правильным образом. И поэтому, грубо говоря, мы можем последовать за ним и из его поведения вынести алоху. Как, собственно говоря, во множестве мест мудрецы Талмуда и поступают. Они в поведении, вспоминая то, каким образом вели себя в той или иной ситуации их учителя, то есть мудрецы Мишны, они предлагают рассматривать их поведение как прецедент, который заявляет, который означает, что поступать там, в той или иной ситуации нужно именно так. И на рассуждениях такого рода строятся определенные крупные аллахические исследования. Когда оспаривается какая-нибудь аллаха, типа того, что если дело обстоит так, как вы говорите, то почему же тогда некоторый великий мудрец поступал строго противоположным образом? Либо подтверждается некоторая аллаха, либо обосновывается некоторое аллахическое суждение каким-либо прецедентом с участием крупных мудрецов. И вот в нашем случае, в общем, даже если полагать то, что прочитанный нами отрывок агадическим, ну, то есть он таковым является, строго говоря, так или иначе, мы видим здесь диалог, взаимодействие между величайшими мудрецами, наблюдая который мы вправе, даже если они говорят не о алохе, даже в том случае, если они просто общаются за утренним кофе, мы можем совершать достаточно серьезные выводы, в том числе алохического толка. То есть, «майса бы поэль мейснагус гдойле атаноем бе алоха». То есть, мы видим здесь взаимодействие величайших таноем, взаимодействие, конечно же, подчиняется алохе. То есть, из того, как они ведут свой разговор, из того, там, где они ходят, из любых деталей их взаимодействия здесь, мы можем делать вполне себе алохические выводы. У Еврайса мифарыша шмосеям у вихлолом Раби Акива. И в Брайсе, вот это то, что мы прочитали с вами, если я правильно понимаю, это Брайса, приводятся имена тех мудрецов, которые были там задействованы. И среди них Раби Акива. Декулу кола тейра шиба алпе алиба де Раби Акива, который в конечном итоге является, согласно свидетельству наших мудрецов, источником всей устной Торы, которую мы сейчас имеем. То есть, вся устная Тора, она транслировалась нам через Раби Акиву в конечном итоге. Имкейн мувен бепаштус, то есть, проще говоря, Раби Акива наикрупнейший вообще из мудрецов Мишны. имкейн мувен бы паштус, если так, то понятно, в общем, достаточно просто. Шиеиш базе кама своры шиноги если алоха, что здесь можно увидеть, ну, по меньшей мере, если не алоха из какие-то учить отсюда, то, по крайней мере, какие-то ходы алохические, точно отсюда какие-то принципы, какие-то общие позиции, можно наверняка отсюда почерпнуть. Увифрат, чтобы шув паамаха с хулю, мису пардой ракейдес бойхим месахек. А в особенности в свете того, что во второй истории, первая история начинается с «уже было», а второе, что и опять произошло так. «Шув паамахас» и опять однажды. Рассказывается не только о тех, кто плакал, и том, кто смеялся. «Элога мейдис майсе ширалоха бипоэль». Но рассказывается также и да, действительно, о некотором моменте, который является алохическим, практическим, а именно, вот та история про Крию. «Кейван ши игию ли гара цейфим кору бигдейгэм». Когда достигли гара цейфим, сделали Крию. Давайте так и будем дальше говорить, чтобы не использовать богомерзкий оборот. Разорвали на себе одежды свои. Кору бигдейгэм. Крия – это и есть вот процесс ритуального разрывания или разрезания одежд, выражающий траур, не путать с крия через алиф, который взывание или чтение, а это крия через айн, а слово ликроа – разрывать. Так вот, когда они дошли до горы Цефин, то они сделали крию. Дедины или амидохи. Согласно Рабейну Гершему, который с одним из фрагментов комментария, которого мы познакомились с вами выше, это вполне себе логическое утверждение. В 15-й сноске Рэбе приводит даже несколько источников, обсуждающих вот разговор, который ведется вокруг этого, который связан с тем, что человек, являясь в Иерусалим, он должен проявить траур по разрушенному Иерусалиму, по разрушенному храму. И возникает естественный вопрос, когда он это должен сделать. То есть, прикоснувшись к стене плача, или когда, дойдя до ворот каких-нибудь там в Иерусалиме. Так вот, нам здесь дается прямое указание, о котором Рабейну Гершем говорит, «Дедины лабид вохей», что да, вот закон так поступать. Здесь нам мудрецы в этой, своим поступком в этой истории как бы дают указания вполне алахического толка. Они сделали крию, когда добрались до Гара Цейфим. Вот, ну, следовательно, и нам тоже надлежит поступать аналогичным образом. Алпи колонал цорик лиховин. На основе всего сказанного надо понять. Увершой на шас бекамом кеймес бемайка мифлигей. Выражаясь языком Талмуда во множестве мест, а об чем спор, на почве чего разошлись. Бемайка мифлиги – это один из таких операторов геморы, ключевых слов, ключевых оборотов, обозначающих попытку прояснения того, на чем строятся позиции спорящих сторон. В Талмуде на каждом шагу мы встречаем с вами расхождения между мудрецами разного толка. И поскольку Тора едина, и божественная воля едина, и точно так же, как един Бог наш, Бог Израиля, по этой причине понятно, что на самом деле споры между мудрецами – это ну, либо продукт непонимания между мудрецами, что менее вероятно и менее часто, либо продукт, в абсолютном большинстве случаев, нашего непонимания контекста разговора между мудрецами или нашего непонимания позиций, которых эти мудрецы придерживаются, или продукт непонимания нашего, что Тора не квадратна и позволяет рассуждения такого и сякого плана, которые, как фишки пазла на самом деле соединяются между собой в единство, как два взгляда с разных сторон на предмет не противоречат друг другу, а просто наоборот, в еще большей степени, с еще большей полнотой описывают предмет. Так вот, талмудические рассуждения в очень большой мере, очень большая их часть, строится на прояснении взаимоотношений между разными высказываемыми мудрецами позициями. И зачастую вот использует Талмуд такой оборот «бемайка мифлигей», а о чем они спорили, то есть в чем соль спора. Спор между мудрецами – это не спор на рыночной площади торговок, а это концептуальный обычно спор. То есть не обычно, а всегда. «Ма гена сворес алхатиейс» – в чем заключаются аллахические подходы, аллахическая логика. «Шеганатам ваасибалы махлойки с хахоми маналдым раби Акива», которая является основой, причиной, смыслом вот этого расхождения между хахомим, которые помимо раби Акивы, и раби Акивой. «Умина коца и ля коца, мибойхин ла мисахик», которая привела их, то есть в чем заключается существо позиции мудрецов против раби Акивы, которая приводит к их абсолютно противоположной, вплоть до противоположности, противоположной интерпретации происходящего, я бы даже сказал громко, бытия, того, что вообще происходит в жизни, от плачущих до радующегося. То есть, что обуславливает позицию мудрецов, которые вот в этих двух ситуациях, ну и, насколько я понимаю, отсюда мы можем экстраполировать их подход на любые детали, любые моменты изгнания, заставляет их плакать, а раби Акива как-то заставляет повернуть это все вот в такую радостную сторону, заставляет смеяться. «Веафаль пиши бегемора мисаим омру ле Акива нихамтону, Акива нихамтону». И несмотря на то, что Гемора завершает, в общем, эти два диалога признанием мудрецами, значит, ну, определенной благости позиции раби Акива. «Акива, утешил ты нас, Акива, утешил ты нас». То есть, вроде как спор разрешен, и можно это, в принципе, проинтерпретировать как признание мудрецами там, ущербности их позиции по отношению к позиции раби Акивы. «Арей муван ше агава амина шелухэм», понятно, что и гава амина, то есть то, из чего они исходили, то, из-за чего они плакали, наблюдая там, значит, благополучие Рима, или наблюдая, наоборот, разрушение, степень разрушения Иерусалима. «Ей шло моким бесвороса алоха». Несмотря на то, что в конечном итоге они, ну, соглашаются с раби Акивой, несмотря на это, их исходная позиция, она обладает правом на существование, в том числе в аллахическом ключе. «Увифрат шебесипур аришин эйней низкер шеомру Акива нихамтону». А в особенности, ну, подчеркивается это, в частности, тем, что в первой истории они с раби Акивой не соглашаются, не завершается первая история согласием с их стороны. «Векедемашма гам мизе», и, как понятно, также из того, «шечувас раби Акива бемиура аришин», что ответ раби Акивы в первом случае, «лой моно омегэм миливке из бемиура ашени», никак не помешал им отреагировать на разрушение Иерусалима с плачем во второй ситуации. И как, собственно, Гемора отвечает, «шув па махас вихуду», что вторая ситуация – повторение первой. Ну, то есть, если бы Раби Акива их убедил в правильности вот такого подхода к жизни, который он исповедует здесь в обеих ситуациях, то они бы во второй раз смеялись вместе с ним. Понятно, что если они во второй раз, увидев разрушение Иерусалима, разрыдались, это означает, что, ну, во всяком случае, они не до конца согласились с Раби Акивой и в первой ситуации. Тем более, что об этом и Гемора не говорит, что они пришли к согласию. Получается, что у нас есть два подхода, два взгляда на жизнь, которые исповедуют мудрецы, давайте так их и будем называть, Рабан Гамлиэль, Раби Элазар бен Азария, по одной из версий, которую упоминает Рэбе в сноске, просто Раби Элазар, Раби Иешуа, и у Раби Акивы. В противовес ним есть другая позиция, вот есть два взгляда на жизнь, которые приводят к разной совершенно реакции на происходящее, вплоть до противоположной. При всем при том, что мудрецы и Раби Акива, мудрецы признают справедливость мнения Раби Акива, справедливость позиции Раби Акивы, это не означает, что их исходная позиция не обладает правом на существование. Они тоже, надо сказать, немалые мудрецы. И такие позиции обуславливаются, разумеется, как и все в жизни подобного масштаба мудрецов, определенным алахическим фундаментом. И вот Рэба предлагает в нашей беседе, дальше будет задано еще масса вопросов, предлагает по большому счету разобраться в этих позициях и той логике, на которой они строятся, в том фундаменте, на котором они зиждется.